Говорит Новосибирск. Утренняя информационная программа на радио «Комсомольская правда».
22 июня – День памяти и скорби. Во многом именно этой дате и этому печальному событию, началу Великой Отечественной войны, во многом посвящен наш сегодняшний эфир. Эфир на волне 98.3 FM. Меня зовут Вадим Алексеев. В нашей студии находится сейчас депутат Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Жирнов. Андрей Геннадьевич, здравствуйте.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Доброе утро, Вадим.
Я сразу напомню, телефон студии для вас, новосибирцы, для ваших вопросов, реплик, комментариев 289-99-33. Это номер телефона, номер WhatsApp, на который можно писать 8-923-145-1102. 8-923-145-1102. Андрей Геннадьевич, ну вот сразу я с вопроса начну. Такого у нас получается, этот день практически совпадает с проведением парада. То есть разница в два дня. Сегодня День памяти и скорби, а послезавтра будет проходить парад Победы. К такому сочетанию как относитесь?
Ну, это на самом деле такое сочетание, ну, связанное с текущим годом из-за пандемии, из-за коронавируса. Парад 9 мая перенесен. Но на самом деле, если говорить между датами 22 июня 41 года и 24 июня 45 года, когда был исторический триумфальный парад Победы на Красной площади, как раз вот и проходят эти четыре страшных года Великой Отечественной войны. То, что оно вот так вот совпадает, ну, это, конечно, такой исторический, наверное, казус, такие близкие даты. Но я думаю, что вот в эти дни, и сегодня, и завтра, и послезавтра как раз все мы будем вспоминать о событиях того времени, 75-летия, это уже победа, и 79 лет, как началась война. И вот, кстати, вот, Вадим, если вы посмотрите на часы, сейчас в Москве примерно 4:30 утра. И именно в эти минуты, 79 лет назад, начались первые бомбежки. Фашисты атаковали нашу границу. Вот.
Ну да, получается, мы с вами встречаемся не только в этот день, но и в этот час.
В эти часы, да. Как раз, когда началась самая страшная в истории нашей страны война.
Другой вопрос тоже о параде Победы, но иного характера. Насколько оправдано его проведение в нынешней ситуации? Я имею в виду, конечно, пандемию. Как считаете?
Ну, с одной стороны, конечно, такое мероприятие, как парад Победы, который ждали, к которому готовились, но готовились именно 9 мая, это было очень печально, что он был отменен, и то, что на страну, да не только на страну, на половину человечества обрушилась эта пандемия, коронавирус. Вот парад, перенос парада, он вызывает, конечно, определенные вопросы, противоречивые чувства, как, я думаю, что у большинства наших радиослушателей, которые, ну, не всегда понимают, стоит смысл такой вот эксплуатации сегодня тех трагических исторических событий, ну, чтобы прикрывать какие-то сегодняшние политические реалии. Тем более, что парад все-таки будет и без зрителей.
Но что тоже вызывает вопрос.
Конечно, опять, конечно, конечно, конечно вызывает. И у меня тоже, как у простого гражданина.
А вы были бы за то, чтобы со зрителями?
Нет, ну, в условиях нынешней эпидемиологической обстановки в городе Новосибирске и в Москве, ну, со зрителями это было бы бесчеловечно.
Я не знаю, было ли так раньше, но я прежде не замечал, что история Великой Отечественной войны подвергалась бы такому количеству атак и нападений, причем со всевозможных стран, от которых, ну, я, например, вовсе не ожидал. И сейчас как-то с каждым годом и чуть ли не с каждым месяцем все новые и новые трактовки этих событий возникают, и порой такая печальная шутка возникает, что чуть ли скоро не Советский Союз будут приравнивать к агрессору, а некоторые страны уже близки к этому. Так всегда было, или это действительно реалии именно последнего времени? И как вы могли бы это прокомментировать? Кто за этим стоит? Что за этим стоит?
Ну, конечно, исторические споры по тем или иным историческим событиям – это не ново, ни применительно к нашей стране, ни вообще к мировой истории. Периодически спорят там о тех или иных, особенно если это касается каких-то войн, революционных событий, разные трактовки, и различные политические силы стараются использовать их в своих каких-то интересах геополитических или там внутриполитических для того, чтобы поддерживать градус напряженности там во внутренней ситуации, изображать какой-то образ врага, потому что некоторым политикам это крайне необходимо для того, чтобы мобилизовывать своих сторонников. Сегодня, конечно, ситуация непростая. И я бы сказал, что она, наверное, особенная, потому что, во-первых, для нашего народа память о Великой Отечественной войне, она священна, потому что столь масштабные, столь серьезные жертвы, которые были положены на алтарь победы, они не могут нас заставить забывать или не относиться как-то легкомысленно к тем событиям. Это, на самом деле, действительно самая кровавая и драматическая страница истории нашей страны, но при этом, поскольку завершилась победой, и, наверное, самое славное, это величайший триумф и советского государства, Советского Союза, и величайший триумф русского народа, как государства образующего. И поэтому для нас все это очень болезненно воспринимать, все вот эти вот нападки, которые мы сегодня видим, ну, события там в Праге, когда убирали памятник маршалу Коневу. Ну, не будь маршала, что бы было с городом Прагой. Постоянная позиция польского руководства с нападками на Советский Союз, некоторых других западных лидеров, которые пытаются подвергать сомнению роль Советского Союза, нашей страны в победе в Великой Отечественной, во Второй мировой войне. И это, конечно, воспринимается нами очень болезненно. Я думаю, что это может быть связано с двумя моментами. Во-первых, самое главное, это, конечно, та антироссийская истерия, русофобская истерия, которая продолжается на Западе после событий весны 2014 года, после событий в Крыму, после конфликта на востоке Украины, Донбасс, Луганск. И, конечно, вот эта истерия, она продолжается. Понятно, что это не весь даже западный истеблишмент, а просто отдельные, конечно, деятели, которые не могут до сих пор остановиться, хотя уже столько лет прошло после этого, после тех событий. Очевидно, что Крым никто не вернет киевской хунте. Но, тем не менее...
Страны, которые участвуют в этой истерии, они сами являются, скажем так, авторами таких идей? Или есть какие-то у нас очень большие такие западные друзья, партнеры, которые, я в кавычках говорю, которые централизованно эту истерию подогревают?
Ну, насчет централизованного мне бы сложно было говорить, но я думаю, что на Западе достаточно антироссийских настроенных и политических деятелей, и идеологов, которые как раз укрепляют вот эту вот антироссийскую истерию, в том числе и применительно к Второй мировой войне, к Великой Отечественной войне. Прежде всего, это, конечно, там некоторые восточноевропейские политики, которые любят, для которых везде мерещится русская угроза, что вот там из-за дерева выскочат русские солдаты и захватят там Варшаву, Краков или там Будапешт, не знаю. Вот. Но понятное дело, что в значительной степени это для них еще и их внутриполитическая проблема, потому что нынешние польские правящие круги, они взрастились на антироссийской риторике и активно ее продолжают эксплуатировать. Конечно, я повторю, что здравомыслящих людей много, в том числе и в руководстве западных стран, но вот этот момент присутствует, конечно. Во-вторых, еще один момент, я думаю, конечно, для некоторых политических сил очень важно рисовать образ врага, и вот Россия, как такой огромный колосс, она часто становится, еще в XIX веке, поверьте, объектом вот такой...
С Россией хорошо рисовать врага.
Конечно,
да?
Огромная страна, там, от Европы до Тихого океана, которая постоянно расширяет свою территорию. Вот, смотрите. Ну, причем особенно это очень активно в XIX веке. Например, Британия эксплуатировала эту тему, но при этом Британия сама-то еще более активно, чем Российская империя, расширяла свою территорию. То есть есть еще и, конечно, вот такой исторический контекст, который, ну, не связан там, да, не только связан там с антикоммунизмом, с неприятием Советского Союза, части западной элиты, но и вот, конечно, исторический такой геополитический конфликт между нашей страной и некоторыми европейскими государствами. Был термин такой «большая игра», это соперничество за преобладание в Азии в XIX веке, и в том числе оттуда как раз и идет очень настойчивая русофобия британской элиты.
Андрей Геннадьевич, я предлагаю принимать в том числе звонки наших радиослушателей.
Конечно.
Доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро. Вот сейчас вспомнил почему-то вопрос такой, а за что любить поляков, нас, русских, если в 1939 году произошел раздел, по сути, между Германией и Советским Союзом, по сути, чуть ли не Польши, когда границу утвердили, то есть по пакту о ненападении друг на друга, то есть между Германией и СССР, по сути, без объявления войны советские войска вторглись на территорию Польши, с одной стороны, с другой стороны, немецкие войска дошли, встретились, ударили, парад провели, и все. То есть об этом тоже как-то немножко умалчивается.
Ну, об этом хоть совершенно не умалчивается, об этом говорили очень много, и в 90-е, в нулевые, и до последнего времени по этой теме очень много было разговоров, и вот то, что вы транслируете эту как бы позицию, это как раз подтверждение, что во время перестройки и правления Ельцина, конечно, многие такие вещи укоренились в головах молодого, среднего поколения. Вопрос, конечно, очень непростой, и российско-польские отношения из века в век были очень непростыми. Мы можем вспомнить, вы вспомнили про события 1939 года, можем вспомнить про события 1938 года, мы к ним вернемся, можем вспомнить про события 1920 года, можем вспомнить про события 17 века, когда польские войска сидели в Кремле. Это же все было, и история действительно взаимоотношений России и Польши, она очень непростая. И польская идея в 20 веке после восстановления независимости по итогам Первой мировой войны в Польше была, это Польша от моря до моря, от Балтики до Черного моря, какой она была в 17-м, начале 18 века. То есть и присоединение огромных территорий Белоруссии, Украины, Литвы, это же тоже все было в Польше. И польские реваншистские устремления в начале, после, в 20-е годы, это тоже от этого нельзя никуда уйти. И если говорить о событиях 1939 года, я понимаю, что вы хотите подвести к пакту Молотова-Риббентропа, то уж поверьте, не этот договор, нет, соглашение послужило таким спусковым крючком для начала Второй мировой войны в Европе. Я напомню, что до этого, совсем недалеко, тоже в Европе, Италия захватила Албанию. Был такой факт, был. 1938 год – это аншлюз Австрии. Было это? Было. То есть независимое государство было оккупировано соседней страной. Что сделали западные союзники? Ну да, исключили Германию из Лиги наций. А дальнейшие шаги какие? Никакие. До этого нарушался постоянно условия Версальского договора. Оккупация вермахтом Рейнской демилитаризованной зоны. Тоже важнейший шаг Гитлера к агрессии в Европе, как раз когда он ждал, какая будет реакция Лондона и Парижа. Ведь германская армия тогда была еще очень маленькая, слабая. И если бы французы и англичане заявили четкую позицию, то немецкие генералы могли устроить и государственные перевороты, и Гитлер бы отступил, даже если бы переворота не было. И, наконец, конечно, одни из самых драматических событий в предвоенной истории Европы, посмотрите, 1938 год. В начале года присоединяется Германия и Австрия, а потом осенью вот как раз события в Чехословакии, когда Мюнхенский сговор между руководителями Англии, Франции, Италии и Германии стерли с карты Европы суверенное и одно из самых на тот момент демократических государств европейского континента. Чехословакию. Страну с великолепной армией, с развитой промышленностью.
Что все взяла на вооружение фашистская Германия.
Конечно, конечно. И значительная часть танков, она как раз в Чехии-то и делалась, немецких. Вот. Это все. И кто в тот момент, когда в Мюнхене Чемберлен, Даладье, Гитлер и Муссолини делили Чехословакию, единственный выступил в ее защиту. Уж поверьте, не соседняя Польша, которая с радостью потом оторвала Тешинскую область у Чехословакии. Советский Союз. И Советский Союз был готов прийти на помощь и предлагал и Англии, и Франции. Давайте мы вместе, совместные усилия. Вообще до 1939 года, ведь это была стратегическая линия советского руководства, создание системы коллективной безопасности между Россией, Чехословакией, Францией и Великобританией. Но это не встречало поддержку западных кругов. И вот как раз история с Мюнхеном, когда страна была просто разорвана на куски, она очень показательна. Вот, кстати, одним из творцов Мюнхенского сговора был отец будущего президента США Кеннеди. И вот этот синдром Мюнхена очень сильно давлел над ним всю оставшуюся жизнь, потому что мы всегда в Америке вспоминали. Но вы же вот помните, как вы сдали Чехословакию, хотели умиротворить Гитлера, хотели направить агрессию на восток. Ну, получилось-то все совершенно иначе. И ведь и в 1939 году советское государство предлагало и Англии, и Франции договориться о совместных действиях. И была делегация, приехала в Москву вести переговоры, не имея никаких полномочий. Понимаете, многие, вот, особенно в Великобритании, правящие круги, они были очень симпатизировали Гитлеру. Ведь до встречи Риббентропа с Молотовым все западная пресса писала о том, как, допустим, принц, бывший король Эдуард, герцог Виндзорский встречался с Герингом, как они дружили, как они вместе охотились. Риббентроп был вхож во многие аристократические круги Лондона. К нему было очень отношение такое подчеркнуто уважительное, потому что они считали, что вот это вот как раз альтернатива для коммунизма. И как раз если обратить Германию на восток против Советского Союза, ну, это и решатся глобальные геополитические, видимо, проблемы, и решатся идейные проблемы, то есть положит борьба с коммунизмом. Это все было, и забывать об этом нельзя. И когда советское руководство увидело, что все, то есть невозможно ни с Лондоном, ни с Парижем выстроить какие-то нормальные взаимоотношения, создать систему коллективной безопасности, вот что оставалось делать в той ситуации советскому руководству? И я напомню, что пакт о ненападении, так называемый пакт Молотова и Риббентропа, он был не первым в Европе. До этого был пакт о ненападении между Германией и Польшей, между Германией и Великобританией, между Германией и Францией после Мюнхенского соглашения. То есть мы в данном случае оказались последними, кто сел за стол переговоров с этим агрессором. В чем резон?
Причем некоторые пакты, насколько я понимаю, они нарушали частично ранее принятые договоренности между странами. Было и такое.
Да, конечно. Вот, ну и в той ситуации, когда очевидно, что война может начаться со дня на день, ведь требования Германии к Польше, они звучали уже давно. Данцигский коридор, сам город Данциг. Вот, ну и в этой ситуации я считаю, что это было наиболее правильное решение советского руководства. Ведь самое главное, это небезопасно. Конечно, мы все гуманисты и понимаем, что нужно предотвращать войну. Все попытки предотвратить войну до сентября 1939 года нашим правительством предпринимались. И в Европе, и на Дальнем Востоке. И когда ситуация зашла в тупик, и она безвыходная была, то есть оказаться один на один с гитлеровской Германией, да боже упаси, в той ситуации. Советское правительство приняло то решение, которое должно было принять. Я думаю, любое правительство нашей страны в той ситуации. То есть...
Давайте примем следующий звонок. Давайте. Доброе утро.
Доброе утро, господа. Меня зовут Дмитрий.
мне простите, пожалуйста, мою беспросветную тупость, но вот судя... Я не очень понимаю, вот прошлый радиослушатель позвонил и задал вопрос. За что полякам нас любить, так как мы, строго говоря, захватили их территорию? Ну, по сути, на тот момент. Вот. А вы говорите, что, ну, а все всех захватывали, и тогда по-другому нельзя было. То есть речь не о пакте Молотова-Риббентропа. Его надо было заключать, это логично было на тот момент. Речь именно о том, что если мы поляков захватили, потому что это было нужно нам, ну, хотя бы давайте не будем просить их нас любить при этом.
Хорошо. Ну, мы не просим поляков нас любить, но я хочу сказать, вот почитайте воспоминания Никиты Сергеевича Хрущева о том, как присоединяли Западную Украину и Западную Белоруссию. Я хочу напомнить, что Советский Союз присоединил не территорию, точнее, конечно, в тот момент считалась территория Польши, но это территория Западной Украины и Западной Белоруссии, которая находилась намного к восточнее так называемой линии Керзена, по которой европейские правительства после Первой мировой войны определили восточную границу Польши. И ситуация там была, ну, далеко не такая, что поляки, конечно, воспринимали это по-своему, но население, основное население Западной и Восточной Украины, в общем-то, приветствовало приход советских солдат, потому что появление гитлеровцев в 1939 году в Бресте, во Львове, в других городах Западной Украины и Белоруссии, ну, для этого населения было бы намного драматичнее, учитывая те события, как Германия управляла польскими территориями в течение всех этих военных лет. Ну, то есть, я думаю, что огромное количество жизней человеческих благодаря приходу советских солдат в 1939 году на Западной и Восточной, и Западной Украине и Беларуси, оно было спасено. Кто-то успел спастись уже в 41-м году даже.
Андрей Геннадьевич, 40-м. Вот тема-то, она у нас необъятная на самом деле.
Да, несомненно, несомненно. Да.
Я такой короткий очень вопрос задам. Просто ваш такой человеческий прогноз. Нам удастся сохранить историю или все-таки придется смириться с тем, что другие государства ее действительно перепишут?
Да, я думаю, что это зависит прежде всего от нас, от нашего поколения и от будущих поколений. Как мы помним о тех драматических событиях, забывать на самом деле нельзя. И вот, вы знаете, когда говорят о жертвах, которые были понесены, что они огромные, ведь я думаю, что каждый человек и наших радиослушателей может вспомнить историю своей семьи и своих предков, кто воевал, кто погиб или кто вернулся с победой. Пока мы помним, они все живы. Вот я не могу не вспоминать, не могу забыть, что мой один дед, Жирнов Григорий Алексеевич, до войны был комбайнером, кстати, депутатом Новосибирского областного совета народных депутатов первого созыва. В 41-м году ушел на фронт и в апреле 42-го года погиб под Старой Руссой. Мой второй дед, Клеменов Георгий Герасимович, до войны строил элеваторы. Они сегодня работают во многих городах Западной Сибири, в Ачинске, в Кемерово, в Прокопьевске, в Камне-на-Оби, в Томске. Когда началась война, его старший сын Николай, курсант Новосибирского пехотного училища, ушел на фронт. Последнее письмо пришло перед новым 42-м годом. А в январе 42-го он пропал без вести на заключительном этапе московской операции. Бабушка, конечно, ждала его, но так и не дождалась. Не вернулся. И после этого дед, уже совсем не молодой человек, добился отправки на фронт и в июне 43-го года погиб на Брянском фронте. Вот это цена, которую наша семья заплатила за победу. И пока я помню о них, я знаю, что они живы, как и миллионы других бойцов Красной Армии. Вот помнить об этом подвиге Великой Отечественной войны, о событиях, которые предшествовали, очень важно, чтобы в том числе и не повторять ошибок. Правда, как говорят, на истории редко кто учится.
Андрей Геннадьевич, спасибо за этот эфир, времени которого нам, конечно, катастрофически не хватило, но я думаю, что он был конечно же, важный. Это Андрей Жирнов, депутат Законодательного собрания Новосибирской области, представляющий фракцию КПРФ «Коммунистическая партия Российской Федерации». Спасибо вам и всего хорошего. До свидания.
Спасибо.
Говорит Новосибирск. Утренняя информационная программа на радио «Комсомольская правда».